Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Иван. Свершилось?
Свершилось. Можно назвать этот приход выполнение обещаний.
Да.
Да, так как я заикался о разборе Блейда. Вот. А как показывает практика, если я заикаюсь о чем-то, рано или поздно это происходит. Если вы помните, первый раз я к вам приходил с фильмом «Логан».
Да.
И тогда я заикнулся о том, что Логан можно было бы перемонтировать.
Да.
И я Логан перемонтировал в последнем своем цикле, который я готовил, и отрезал все, что было не нужно, и заставил девочку молчать до самого конца. И в конце она сказала: «Папа», когда умирал ее отец. Соответственно, вот такой вариант есть. Я нарушил все возможные авторские права. Вот, и сделал это единократно.
Попрал.
Не злонамеренно. Да. И прекрасно понимаешь, что так делать, конечно, нельзя. Потому что все-таки это чужой материал. Никто не даст мне возможности по-своему его переиначивать, тем более каким-либо образом это распространять.
Но... Почему же? Я помню замечательный художественный фильм «Звездные войны», эпизод первый, где был этот дебил Джа-Джа Бинкс. И как возмущенные поклонники «Звездных войн» все это там этого дебила отовсюду удаляли, перемонтировали, и получалось лучше, замечу.
Ну, да, но...
Не одинок.
Да, но когда дебил не занимается публичной работой, ему проще. Он перемонтировал и забыл, а когда вот за тобой стоит какой-то канал...
А
и...
не говори, что это ты перемонтировал.
Тогда где моя слава? Где моя слава? Вот, поэтому если... И как бы оно получилось, это я к этому веду. Вообще, мой сегодняшний приход с Блейдом, он обусловлен определенным качественным изменением, которое произошло в моих разборах кинофильмов. Когда я тогда заикнулся о том, что я Блейд разберу, я сделал это сразу. Это было год назад, но я к вам не пришел, потому что фильм оказался не настолько глубок и не настолько интересен, чтобы о нем вот так масштабно рассказывать. Ну да, там есть интересные механизмы, но они, скажем так, не того уровня любопытства. А недавно я перешел к новому этапу работы с анализом фильмов. Я не только разбираю и рассказываю, почему они удачные или неудачные. Я рассказываю, как их нужно было бы исправить для того, чтобы они стали удачными. Это я начал буквально месяц назад, и я сделал подобный разбор к фильму «Джеймс Бонд Спектр». Совершенно непонятный и невнятный фильм, последний «Спектр». А «Салют-7» я взял российский фильм, чтобы посмотреть, могу ли я его в принципе улучшить. Это был фильм «Логан» как раз, вот он в этом же цикле был. И я решил с таким же подходом подойти к разбору «Блейда», чтобы посмотреть не только, почему этот фильм так нас трогает, но и можно ли в нем что-то улучшить для того, чтобы он стал еще круче, еще интереснее. Это амбициозно, это достаточно наглое заявление, что его можно улучшить. Но вот я сегодня как раз такую идею принес: не только рассказать, почему он цепляет аудиторию, но и объяснить, что в нем можно было бы сделать точнее. Вот я с этой точки зрения сегодня буду о нем говорить. Значит, у вас вот. Есть какое-то собственное впечатление, почему Блейд так популярен до сих пор?
Я не знаю насчет популярности, говорить могу только за себя. То есть он фильм старый, откровенно. Редкий случай, когда, ну это на мой взгляд, я собственное впечатление излагаю, редкий случай, когда все вот ловко сошлось. Добротный сценарий, толковый режиссер и отличный оператор. Там вот... Фотки можно практически с каждого кадра печатать и вешать на стенку. Такое он вот. Визуальная составляющая отлично. Музыку не помню.
Хорошая.
Да, хорошая, она хорошая. Ну, не сшибает с ног. Но все вот одно к одному, крайне удачный такой сплав. Для меня, я не поклонник комиксов, их тогда и не было вообще. И для нас это как-то вот крайне необычно. Но там вот нет этой подростковой чуши. В том объеме, в каком она представлена сейчас, этих людей там в трусах поверх колготок. Есть нормальный Блейд, который ходит, всех лупит, режет, душит, убивает, и, в общем-то, он хороший, потому что вас всех надо убить, это однозначно. Вот нечисть должна быть физически ликвидирована. Есть антагонист Стивен Дорф, который прыгал, это потом уже все вампиры стали так прыгать, первый скакал Стивен Дорф. Просто прекрасен. Молодая вампирская поросль. Ветераны вампирские, которые его ненавидят и презирают. Нам там тысячи лет, а тебя вчера на помойке укусили. Ты никто. Такая зверская борьба. Практически детектив. В конце этот жуткий Ля Магра. Там все пойманы эти ветераны. Сейчас мы вас тут всех кровь-то пустим. Наверху Блейд, там что-то крутится, кровь течет, демоны вырываются. Вообще, я смотрел, разинув рот, просто настолько ловко и круто завернуто, а самое главное вот отношения чисто человеческие. Как этот, я забыл, как его зовут, Стивена Дорфа этого.
Фрост?
Да, Фрост. Дикон Фрост. Да, он прекрасен был. Конфликт. Тут мама, здесь баба, здесь Крис Кристоферсон. О, отличный.
Зашел вам фильм.
Отличный. Вот просто как кино. Что главное в кино? Главное в кино – хорошая история, где следишь за развитием сюжета, вот не отрываясь. Ну, понятно, в конце всех убьют, и наши победят. Но тут вот выдающийся просто.
Ну вот любопытно то, что фильм заходит не только вам, но и многим другим людям, причем уже фильм-то действительно старый, но он до сих пор цепляет аудиторию и цепляет очень сильно. Я когда вот начинаю смотреть первую сцену, где он приходит в эту вот разделочную, где мясо разделывается на дискотеку, не знаю, я прям вот я могу смотреть на это не отрываясь, очень сильно затягивающий конфликт в фильме. Но
прекрасная музыка.
Музыка классная.
Долбит какая, у меня даже в машине она есть где-то. Поднятые руки, и тут из системы пожаротушения на всех кровь льется. Отлично.
А мне кажется, что фильм «Блейд» нужно рассматривать не как отдельный фильм, а как один из трех фильмов, два из которых следующих не удались в той же степени, в которой удался первый.
Дальше я вообще не считаю.
Вот,
вообще.
Вот, вот, вот.
И дальше это превратилось вот в типичный фильм по комиксу, вот. То есть дрянь.
Вот. И здесь возникает вопрос, а вот вообще хороший фильм – это случайность или закономерность?
Потому я считаю, что случайность.
Вот, я веду к тому же, что мы всегда ожидаем, что фильм как бы должен быть хорошим. У меня ощущение, что в трилогиях, вот это хорошо прослеживается, трилогия «Темный рыцарь» и все, что за ним. «Темный рыцарь» – самый сильный фильм, все последующие неплохие, но гораздо слабее по отношению к первому.
Предыдущий – не очень, и третий – не очень.
В «Блейде» первый фильм великолепен, два остальных абсолютно посредственные. У меня впечатление, что хороший фильм получается фактически по стечению некоторых обстоятельств.
«Темный рыцарь», я, извини, перебью, это вообще вот лично для меня. Я достаточное количество фильмов перевел, то есть там глубоко-глубоко ковыряясь. Вот лично для меня «Темный рыцарь» – это вообще лучший сценарий из всех, что я только видел. Так ловко закручено, ни одной буквы, не то что слова лишнего, буквы лишней нет. Снято великолепно. Актеры, отвал башки. Нолан вообще развернулся, как я не знаю кто. Молодец. Почему следующий получился не так? Для меня загадка.
Вот это очень важный вопрос, почему хороший фильм – это всегда неожиданность, которая практически не продолжается. Бывает исключение, бывает исключение, когда целая серия достаточно хороших фильмов, например, «Гарри Поттер». Он выдержан от начала до конца на достаточно высоком уровне и хорошо закончился, поэтому есть примеры, когда это не так, но чаще всего… Это вот именно как с «Блейдом» и с…
Но там все-таки я подозреваю, что все-таки «Гарри Поттер» – там литературная основа. Как «Игра престолов»? Ты «Игру престолов» не смотрел?
Я начинал смотреть «Игру престолов» несколько раз, и с точки зрения разбора, и с точки зрения любопытства я каждый раз бросал по причине того, что, на мой взгляд, «Игра престолов» – это квинтэссенция насилия и секса, который подается под легким соусом из вот такой вот фэнтезийной истории. То есть в рамках одной серии должны кого-то поиметь, кому-то что-то отрубить, кого-то из главных героев убить, чтобы зритель сказал: «Ах, какая глубокая серия». Но с точки зрения истории мне не очень любопытно, поэтому я каждый раз бросал. То есть если я хочу насилие и секса, я какие-нибудь другие фильмы буду включать.
Я несколько про другое. То есть там пока была литературная основа, ну вот как в «Гарри Поттере», там же все по книжкам. То есть писатель, он, как мне кажется, там с интеллектом, как правило, все хорошо, все правильно построено, зависимости, конфликты, там все прописано писателем, а ваша задача перенести это на экран. Ну вот, вот пока хватало книжек там на 5 сезонов, все было хорошо в этой «Игре престолов». Это особый жанр, так сказать, где всех режут, душат, насилуют и все такое. Все было хорошо, кончилась литературная основа. И за дело взялись сценаристы. Мать честная, кто вас, идиотов, к этому вообще подпустил? То есть там, даже я не знаю, это не то, что испорчено. То есть обосрано просто все жидким калом залито, получилось такое говно, другим словом не назвать. И ну, теперь они друг другу там премии вручают, Эмми какие-то, еще чего-то там. Ну, просто, так сказать, на запале того, что вот есть бренд, как тот же Блейд и «Игра престолов». Ну и мы, ну чем закончится-то, надо досмотреть. Ну вот все досмотрели. Оказалось, жуткая дрянь. Поэтому литературный источник, я считаю, очень важен.
Важны, да. Важны. Я, кстати, вот мы все уходим от Блейда, но мы к нему вернемся. Я, кстати, дал ответ себе на вопрос очень важный, почему в России и в целом мире кино, в целом в мире кино в принципе деградирует. Есть же ощущение, что и западное кино стало слабее, чем там 20-30 лет назад.
Начиная с 2016 года, я 2-3 раза в месяц хожу в кино. До этого я его только ну, спорадически и на носителях смотрел. А тут я все время хожу в кино. И ну, не покидает ощущение просто, что ты сидишь в чане с дерьмом, потому что это смотреть нельзя. Хороший фильм попадается с частотой один в год. Это удача, если один в год. А так нет, шлак.
Знаете почему?
Да.
Почему? Есть жанры, есть, например, театр в свое время был чрезвычайно популярен. Пока не было телевидения, пока не было других технических средств донесения информации. Как только они появились, популярность театра именно в массовом сегменте стала существенно снижаться. С кино происходит то же самое. Там, в середине 20 века кино было главным рупором идеологическим. Потому что телевидение не имело такого доступа там, на другие рынки, поэтому кино – это было идеологическое оружие. В прямом смысле слова, когда американцы транслировали свою идею, Советский Союз транслировал свое видение, соответственно, к оружию применяются несколько другие требования к качеству его и к воздействию, чем к другим каким-то аспектам деятельности. Оружие должно работать. Соответственно, вся система, производящая кино, была заточена на более высокий уровень качества. Вот есть военные запчасти, а есть для гражданских запчасти. Так и здесь кино снималось как оружие, и на данный момент кино из этого спектра выведено. Кино перестало воздействовать как идеологический инструмент. Это ушло в телеканал RT, в ботов в интернете, в социальные сети, в другие аспекты ушел способ воздействия на массовую аудиторию. К кино больше не предъявляют требования того, чтобы оно было действующим идеологическим оружием, а значит, не вкладывают деньги, а значит, не предъявляют требования такие жесткие, как было раньше. И поэтому, на данный момент мы с вами не увидим улучшения российского кино, в целом, как и мирового кинематографа, за редкими исключениями. «Молодой папа» видели сериал?
Нет. Это про римского папу.
Это что-то вообще, когда римский папа одевается, значит, чтобы выйти к епископам под музыку «I'm sexy and I know it», он примеряет все свои наряды, это надо видеть. Я смотрел, я не мог оторваться. Это шедевр. Я буду делать разбор, когда дойдут руки. Так вот, на сегодняшний день кино – это никто не понимает, что это. Это как он такой же бессмысленный, как театр, но еще не такой, но в ту сторону. Денег с него, да и лучше в другом месте денег заработать, быстрее, проще и надежнее. Идеологически, ну, снимем фильм про Крым, ну, плохой получился, ну, плевать, хотели идеологически, не получилось. Это больше не оружие, а, соответственно, там работают те, с кого ничего не спрашивают. Вот он как снимает, так и снимает. Пока, если к кинематографу не вернется, оно, скорее всего, не вернется, задача быть идеологическим оружием и рупором, мы не увидим хорошего кино, потому что туда идут абы кто, к кому не предъявляются соответствующие требования. Это патовая ситуация. Поэтому сейчас хорошее кино – это раз в год ты увидел фильм, когда кто-то, наплевав на бизнес-задачи, на окупаемость, еще на что-то, взял и снял так, как ему хочется. Потому что вот собираются снять фильм и сделать хороший фильм или сделать кассовый фильм – это две разные задачи. Потому что хороший фильм для кого? Для девочек-мальчиков 15 лет? Для взрослых мужиков? Тогда та часть аудитории не придет. То есть, если мы делаем бизнес-проект, как фильм «Притяжение», который, несмотря на то, что он ужасный, окупился в прокате. Вот хороший бизнес-проект. Они хотели сделать бизнес-проект, и они его сделали. И они заработали денег. Ужасный фильм, но он заработал денег. А Алексей Учитель, который снимал «Матильду», я уверяю, что он хотел снять хороший фильм. Он не хотел бизнес-проект. Он хотел высказаться как художник. Как смог, так и высказаться. Высказался. Но его желание было искренним, я абсолютно в этом уверен. Он вложил много работы в фильм, получилась полная фигня, и денег не заработала, и потратила кучу. Вот один хотел бизнес, притяжение, и он окупился, фильм ужасный. Другой хотел самовысказаться, и не заработал ничего, и фильм плохой снял. Поэтому кассовый фильм.
Ну, заработал-то нормально, поди. Зарплату-то получал исправно. Он к сборам-то не привязан.
Ну, в этом смысле...
Я бы вдогонку выкрикнул. Не могу сказать, что я полностью согласен, но выкрикну именно вдогонку. Вот в Советском Союзе была отлажена система производства режиссеров и сценаристов.
Да.
Их искали как людей в первую очередь. Мало того, что талантливых, но еще и с жизненным опытом. Вот лучший пример – это Василий Макарович Шукшин, который, ну, если назвать талантливый литератор, это, наверное, принизить размах дарования, но он и книжки, и рассказы, повести, у него сценарии, и у него в конечном итоге фильмы, которые и сейчас-то выглядят, мое почтение, повторюсь, талантливый человек, имеющий за спиной и багаж жизненный, и опыт, он понимает, как люди себя ведут, потому что ключевое в фильмах, возвращаясь к тому, что говорили про Блейда, это фильмы про людей, которых в данном случае называют вампирами. Ну так вот, у Василия Макаровича был полный порядок. А что мы видим теперь? Давайте мы наберем 20-летних балбесов на курсы сценаристов, и сейчас они нам напишут про человеческие взаимоотношения. Ты бы шел по привычке это в ванне воду включил и подрочил, чтобы мама не слышала. Это твой уровень понимания человеческих отношений. А тут он начинает раскрывать нам. Ну, это же бред сумасшедшего вообще. Это не те люди, которых в бизнес надо запускать. Не те люди, которые вообще что-то сказать могут, уж это пережевывая там стократно сказанное, творец, ну, у него, по всей видимости, Божий дар. Господь ему отпустил, чтобы он видел вещи не под тем углом, как я, обыватель.
Отпустил,
да,
Господь,
да. Да, да, да. Так вот, настоящий творец, он поставит какие-то вопросы, над которыми я задумаюсь. А если он гениальный, то он еще и ответит на эти вопросы, чтобы я еще глубже задумался. Какие вопросы ставит предо мной художественный фильм? Как оно? Притяжение.
Притяжение. Никаких.
Никаких,
никаких,
абсолютно никаких. Никаких. Почему? Ну вот так, вот столько
ставит,
вот.
Ставит, зачем я пошел на этот фильм? И ты осмысляешь и думаешь, нафига я потратил на него деньги,
да,
и время. Вот,
да,
это вопрос, да. К Блейду.
Да.
Значит, главный вопрос, который бы я поставил по отношению к этому сюжету, это почему такая фигня, как вампир-негр, убивающий титановым мечом и ультрафиолетовым фонариком упырей,
и серебряными колями,
и серебряными колями, и пулями, и пшикающий чесноком, почему это в принципе нами воспринимается не как бред, а как какая-то глубокая, серьезная, очень сильно напрягающая нас ситуация? Потому что вот то, что я пересказал, это больше похоже на бред. Дело в том, что люди, создававшие этого героя в рамках этого сюжета, были не такими простыми, как нам кажется. Они опирались на... Тем актуальнее становится сюжет фильма, чем больше он цепляет наших внутренних собственных болей и противоречий. Если мы рассмотрим противостояние Блейда и тех упырей, которых он убивает, мы вдруг увидим, что это противостояние не просто вампиры-извращенцы, которые не боятся света, и тех, которые боятся, и вот они почему-то враждуют. Это противостояние больше ближе к классовому противостоянию. Сейчас вы поймете, к чему я веду. Во-первых, очень важно то, что Блейд негр. Причем негр такой не как такой слегка коричневый, а совсем черный.
Смешной черный.
Просто вот абсолютно черный негр, убивающий белую элиту, которая. И мы здесь приходим фактически к противостоянию. Где живет Блейд? Место жительства его где? Где он базируется? На заводе. Кто его друг?
Белый.
Белый такой работяга, который там что-то чинит. Кто они такие? Ну, они фактически как пролетариат. Фактически. Да. С кем они борются? С вампирскими элитами, которые что? Жируют, сосуд которые кровь. Убивают, начнём сосуд отсюда. Кровь, которые относятся к людям как к скоту. Вы понимаете, что мы сейчас с вами описываем противостояние фактически нашего общества, в котором мы живем, где есть элиты, которые живут за счет общества и сосут кровь, фактически, и есть некие представители, не знаю, там Ленин, не знаю, восставший, да, который против буржуазии, то есть под Блейдом и теми элитами, с которыми он борется, мы с вами считываем классовое противостояние, которым человечество живет столетиями. То есть всегда было противостояние низов и верхов. Поэтому люди, писавшие Блейда, они выдавали нам картинку про вампиров, такую интересную. Но по факту они базировались на нашем с вами на классовой ненависти, которая есть у низов к верхам. Поэтому если даже посмотреть, где происходит первая сцена, вот это вот мясоразделочное пространство с дискотекой, и потом они в каком-то там как бассейн, в котором они дерутся, он же круглый, как храм, там пятно
как
света.
Арена.
Там пятно света сверху падает в центр, оно есть. Он этого товарища прибивает колями к стене, как распятие. То есть там количество символов, которые наше подсознание считывает. Мы, может, не отдаем себе отчета того, что это аналог храма, мы не отдаем себе отчета того, что это распятие, но подсознание что-то такое понимает. Поэтому завязка Блейда, то, что он нас таким образом сильно цепляет, несмотря на всю свою бредовость, заключается в том, что он опирается на наши внутренние боли, на наши внутренние ощущения, на то, что нам тоже важна эта борьба элит и низов, которые не хотят, и элит, которые, соответственно,
не могут.
Не могут, да. Поэтому в этом. И если посмотреть фильм «Блейд» внимательно под карандаш, то ты увидишь, что все, даже во всех аспектах, и в выборе места, где происходит действие, и в выборе цветовых оттенков самого фильма, Блейд черный, люди, с которыми он борется, в основном белые и в белом, то есть даже если это азиаты или негры, они в белой одежде, то есть белые люди с черным. Конечно же, если мы заменим Блейда на белого, вот просто заменим его на любого белого актера, у нас все посыпется. То есть здесь должно быть задано какое-то глубочайшее исконное противостояние. Не знаю, как там Дзержинский и там, не знаю, как и бандиты, или там Герман Стерлингов, и там те, кого он не любит, например. То есть какое-то противостояние, которое собой являет мощнейший конфликт. Вот в чем. Вот в чем секрет того, что Блейд забирает до сих пор, потому что у нас противостояние с элитами-то никуда не делось. Именно поэтому мы смотрим этот фильм и сходим с ума, потому что что-то в нас отзывается, мы не понимаем, что. Вампир, нам очень интересно знать, что происходит. Вот. Плюс снято отлично, плюс даже вот эти вновь появившиеся компьютерные первые эффекты рассыпающихся тел смотрятся весело и задорно, да, даже сейчас.
Да,
плюс ваш перевод добавляет, я очень смеюсь всегда над шуткой, где в него стреляют в больнице, он говорит, вы что, совсем обалдели? Ну, примерно таким текстом, просто вдруг. В других переводах этот момент вообще не смешной. Да, в переводе «Некого гоблина» очень смешно. Да, «Некого гоблина». Да. Вот. Соответственно, если говорить о слабостях, то есть начало фильма блестящее, первая половина фильма блестящая, я когда его разбирал, у меня возникли серьезные вопросы ко второй половине фильма, к развязке. Потому что то, что создавалось идеально в начале, вот эта вся история с Ламодрой, с этими записями, Ламадра, неважно, Зимодра, да, с приходом матери Блейда. Ну хорошо, она пришла, он ее убил. Вернее, ее убила девушка, по-моему, да?
Не помню.
Ну, неважно, неважно.
Убили, да.
Убили, да. Смерть матери прошла как-то не очень трагично. То есть есть много вещей. И то, что главный злодей погиб от того, что в него понавтыкались шприцы с сывороткой. Не сывороткой, а с ядом, который приготовила девушка. Но как-то вот дрались, он помер от сыворотки. Мне в конце не хватало масштаба. Мне не хватало масштаба, и я подумал, как можно было бы конец фильма подредактировать так, чтобы у каждого из героев, которые к концу приходят, что-то с ним масштабное произошло. Ну, например, Уда Кир хорошо погиб, которого вывели на…
Отлично.
Да, отлично, сгорел отлично. Но когда он погибал, ведь у них с Фростом странные отношения. Он бил его по лицу, он говорил, что ты невыносим. То есть он, в принципе, относился к нему, ну, как по-отечески, в какой-то степени по-отечески. И представьте себе, что не так, как в фильме сделано, а он умирает, его также вывели на солнце, чтобы солнце взошло, и он сгорел. И Уда Кир говорит, что ты, конечно, можешь меня убить, ты все равно ничего этим не добьешься. И главное, что
всех не перевешаешь.
Всех не перевешаешь. И есть тайны, которые я унесу с собой, которую ты никогда не узнаешь. И Фрост ему говорит: ты ничего не унесешь с собой, папа. И выходит солнце, он… То есть мы просто добавляем то, что он знает, что это его отец. Мы сейчас не говорим, как это произошло, как он имел к этому отношение, что у них было с матерью, возможно ли это, как размножаются вампиры, мы не знаем этого. Но если мы поймем, что он ради достижения своей цели убивает отца, и он знает, что это его отец, это бы эту сцену, ну, умножило на два по ощущению трагизма и для Уда Кира, и для зрителей, которые смотрят. Мы добавляем один маленький штрих, который можно было добавить в озвучании, и все то же самое, что было, умножилось бы на два по эмоциональному восприятию. Он убивает собственного отца. Потом. А вот эта вот история с письменами, которые он разгадывал, долго, мрачно смотрел в компьютер, на компьютере, значит, менялись какие-то буковки, он разгадывал письмена, он так весь фильм сидел, и потом раз – они сложились. Абсолютно неубедительная история, потому что, во-первых, он никак в этом не участвовал, то есть он не делал ничего такого, там, не перепрограммировал компьютер, то есть он не использовал способы, возрастающие по сложности, он просто тупо сидел.
Но это же программа, все-таки она перебирает.
Это понятно.
Тогда никто не понимал, как работают
программы. Нам неинтересно на это смотреть, потому что актер в этом не участвует.
Тогда не понимали, как работает компьютер.
Давайте мы сделаем по-другому. Итак, он пытался, значит, разгадать эти письмена, но эти письмена разгадал не он, а девушка, которую Блейд привел в этот архив-хранилище, где были все надписи. Девушка смогла расшифровать последнюю часть программы. Они забрали оттуда винчестер у архивариуса этого, да, вернулись домой, и она смогла разгадать эту программу. И тогда будет понятно, почему они пришли к ним на завод, почему они забрали девушку и программу. То есть в таком случае у нас будет повод, что они пришли, всех убили, забрали девушку и программу. Всего лишь что мы изменили? Маленький штрих. Нам не нужно переснимать фильм, это маленький штрих, который сделает оправданным то, что они пришли на завод непонятно зачем, убили друга, забрали программу, девушку, и тогда Блейд пришел к ним. В конце появление матери. Разумеется, что появление матери – очень сильный шаг. Но тогда, когда… То есть я бы сказал, что это вообще самый сильный шаг всего фильма, который произошел не там, где он должен был произойти, потому что… У нас в финальном бое Фроста и Блейда нет способов, как он его побеждает. Ну, дрались. Фрост побеждал. Блейд в него ткнул одним шприцом, потом пятью шприцами, тот помер.
Ну а как по-другому?
Значит,
тут же привязан,
у нас в конце есть несколько смещенных друг от друга, как и в Логане. Сейчас та же история, что в Логане. Есть хорошие элементы, которые неправильно расположены. Первый элемент – это убийство матери. Мы его должны куда-то пристроить так, чтобы это было трагично.
Да.
Второй элемент – это то, что Блейд укусил свою подругу, чтобы напиться крови. Это очень важный момент, потому что он весь фильм говорит: я не вампир, я никогда таким не буду. И то, что он это сделал, должно быть моментом высочайшего эмоционального напряжения. Сейчас он недостаточно в нужном месте. У нас есть смерть Фроста, которая, опять-таки, не оправдана. И эти три элемента мы можем чуть-чуть сдвинуть так, чтобы они нам были более интересны. Я рассказываю, как это должно быть. Итак, Фрост забрал девушку, которая разгадала секрет и программу, увез к себе. Блейд приходит к ним. Фрост успевает сотворить эту историю с вызовом Ламагры. Ламагры. Вот, и становится вот этим вот бессмертным, ну не бессмертным, а чрезвычайно сильным божеством. Они начинают биться с Блейдом, и он Блейда фактически убивает. Так как его победить невозможно.
Да.
Ля Мадру победить невозможно. Блейд лежит при смерти, Фрост торжествует. И вот в этот момент, ради того, чтобы победить своего врага, девушка предлагает ее укусить. То есть это момент, когда мы понимаем, что у Блейда нет других вариантов. Фрост уже такой. Он кусает девушку, напивается крови и страшно звереет. Звереет до такой степени, что начинает уже даже мочить эту самую Ля Мадру.
Угу.
В этот момент, так как Фрост, он всесилен, он превращается в мать Блейда и говорит: «Я настолько всесилен, что я могу вернуть тебе мать. Видишь, что я делаю? То есть если ты встанешь на мою сторону, ты же хотел всегда вернуть мать, да? Так вот, если ты встанешь, я тебе верну ее», говорит он ему от лица матери, он в теле матери. И Блейд говорит: «Моя мать давно умерла», и убивает свою мать в лице Фроста. Мы с вами ничего не добавили в фильм, мы лишь чуть-чуть сдвинули акценты, сделав так, что… Помните, я рассказывал о том, что у каждого персонажа, из центральных персонажей произведения, в конце должен произойти некий перелом, некое, нечто того, что он никогда раньше не делал.
Угу.
Вот у Блейда в оригинальном фильме нет такого перелома в конце, что он даже никогда не бил ногой по сыворотке, чтобы она втыкалась во Фроста. Там нету. То, что он ее кусил, могло бы быть, но это было не в финале, это было чуть раньше, не к месту было сделано.
Угу.
В моем варианте это будет то, что он убил собственную мать, которую он всю жизнь хотел вернуть, спасти, доказать, что он не вампир. И когда ему говорят: «Пожалуйста, ты хотел? На. Цена будет высокой, но на, я тебе верну мать». Он говорит: «Нет, моя мать давно умерла». И тогда для него это будет мощнейший шаг. И тогда для девушки будет мощнейший шаг дать себя кусить. Не тогда, когда это было еще не нужно, а в момент ключевого противостояния двух злодеев, когда Блейд умирает, и либо он сейчас ее кусит, либо сдохнет прямо сейчас. Вот, собственно говоря, мы, ничего не добавляя, не пытаясь досочинить какой-то космической фигни, мы просто немножко сдвинули акценты в те места, где они должны быть технически. Нам нужно устроить, например, нам нужно устроить так, чтобы к финалу персонаж изменился. Мы это сделали, и у нас впечатление, что сюжет стал мощнее, трагедия в конце стала более точной. Вот это то, чем я сейчас… Почему вот я пришел именно сейчас? Потому что это то направление, которое я сейчас открыл. Я вам скажу страшную тайну. Я сейчас работаю над переделкой фильма «Викинг». Страшная тайна, да? Я вас удивил. Да? Я опробовал свои силы на трех фильмах до этого, более простых.
Uh-huh.
Четвертый – это «Блейд». И я сказал, я возьму самое плохое, что может быть в мире вообще. Это фильм «Викинг». Я попробую его исправить. С какими проблемами я столкнулся в этой работе, я вам сейчас не могу объяснить. Это почти невозможно. Просто мне кажется, что разборы фильмов, они хороши тогда, когда вот ты накапливаешь какую-то критику.
Ну, ты копишь… Критикую, предлагай.
Вот. Ты да. копишь какую-то критику, и когда ты понимаешь, что она достаточно качественная, ты можешь ее конвертировать в то, чтобы исправить то,
угу.
что ты критикуешь. У нас же очень много людей критикуют фильмы, но их критику нельзя конвертировать в качественные изменения. Я привожу всегда пример. Если вот говорят, Козловский не снял штаны, сцена плохая, где он насилует, значит, Рогнеду.
Угу.
Дело в том, что если бы он снял штаны, сцена бы не стала лучше. Это парадокс. Поэтому Козловский в штанах или без штанов для сцены не имеет значения. Поэтому критика, она, на мой взгляд, тем ценнее, чем если ты то, на что указывает критик, меняешь или к этому прикладываешь внимание, фильм становится лучше.
Uh-huh.
Поэтому если мне удастся, то есть я даже в планах думаю, я потом возьму, если получится. Я могу, честно скажу, я могу провалиться, потому что переделать «Викинг», наверное, никому не дано вообще.
Настолько хорошо.
Я в данной ситуации хожу по грани, по абсолютной. Я сейчас потерял мысль, о чем я говорил.
Переделать невозможно.
Переделать.
Настолько хорошо сделать.
Я вспомнил, да. Я когда анализировал фильмы до «Викинга», например, там «Спектр», там есть на что опираться. Там есть очень неплохие части сюжета. Там есть неплохая завязка, которую можно продолжить. Там есть провал здесь, но есть хорошие вещи вот здесь. То есть, там есть некие островки, за которые ты можешь зацепиться. В «Логане» вообще прекрасно. Первая половина фильма великолепна. А во вторую нужно только немножко переставить акценты, как в «Блейде». То есть, тебе есть уже есть персонаж, есть созданный конфликт, как в «Блейде» есть конфликт.
Да.
И тебе лишь нужно изменить акценты. Проблема в том, что в «Викинге» нет вообще ничего. Там нет персонажа, нет созданного характера. Он не оформлен. Там нет завязки фильма. Там нет истории фильма. То есть, там нет вообще ничего совсем. И как исправлять то, что не было создано, это большой вопрос, который передо мной стоит. Я даже обратился к Клим Санычу для того, чтобы с ним встретиться и даже, может быть, записать, не знаю, где там, ролик по поводу того, чтобы он рассказал те исторические аспекты, которые я мог бы, например, использовать для вот этой идеи исправления «Викинга». Но мне кажется, что вот для сообщества, которое занимается разбором фильмов и, фильмов и критикует, очень важно перейти к новому качеству работы, когда критика переходит от количества в качество, в возможность что-либо изменять. Далеко идущие планы – это перенести то, что будет сделано, если оно удастся, перенести, например, на сцену в виде театрального спектакля для того, чтобы опробовать с реальными актерами. Уже не просто на словах, а пробовать с реальными актерами те идеи, которые будут созданы. Это далеко идущие планы.
Значит, совсем другой жанр, так скажем, ну, не жанр, а вообще действия совершенно другого рода.
Нет, это все не так далеко. Здесь просто хочется от болтовни перейти к выводам и возможности предсказывать происходящее, управлять происходящим, и в конце концов от болтовни перейти к реальному созданию, чтобы можно было, пусть даже в театральном пространстве, посмотреть, работает эта история или нет. Вот выйти и посмотреть, потому что если работает, ну, значит, есть надежда на то, что можно исправить. Я хочу исправить «Матильду». Я смотрел «Матильду».
Да барахло же, что там исправлять?
Барахло, но смотрите, есть в «Матильде» лучше «Викинга», очень красиво снято, очень красиво. Ну, Козловский тонет в банке прекрасно.
Только если в этом.
«Аквамен», да? Значит, костюмы потрясающие, мизансцены, это я громко сказал, но в принципе оформление кадра и богатство кадра по как в музее. Да, нет сюжета, но они очень хотели сделать красиво. Я хочу подумать, как это можно исправить. Я безумен, я схожу с ума.
Это совсем разные люди, как мне кажется. Одно дело тот, кто заведовал костюмами и, так сказать, историческим соответствием, и совершенно другое – режиссер-учитель, который ставил себе задачи, в которых эти костюмы никакой роли не играют. Про что фильм «Матильда»?
Не знаю.
Про любовь?
Не знаю.
Там нет
не
никакой
знаю. Ни про
любви.
Что. Ни про что.
Вот нет. Может, там про какой-то, ну, любовь царя к балерине есть. Я имею в виду, там нет никакой любви. То есть там же начинается с чего, где там, кто там, великий князь, это не очень. А вот эту ребята хвалят. Ну, осталось только добавить, продлевать будете, и вся страна будет угорать. Вот он сидит, шлюх выбирает из этого кардебалета. А Матильда возмущается. Мы что тут? Как животные вообще, что у нас тут за бледюжник-то непонятно. Нас тут, вот как проституток. Нет, мы тут публичный дом, что ли? Нет. В публичном доме там не то зарплату не платят, не то еще что-то. Я уже забыл там на императорском содержании.
Вы очень хорошо помните фильм «Матильда», Дмитрий Юрьевич.
Да, и тут же она выбегает на сцену и там тряся сиськами, там скачет, император аж чуть из ложи не выпал, там похотливый такой, понимаешь? Это человек, которого с детства аристократ. Высшей, так сказать, категории, которого с детства учат не проявлять эмоции. Ну, там, и ну хорошо, дальше вот Матильда, а потом появляется жена. Может, это фильм про любовный треугольник между жена, балерина и царь? Нет, нету там никакого любовного треугольника и страстей каких-то. Может, это фильм про то, как Николай II спасал веренную ему богом Россию, да насрать ему на нее абсолютно. И в конце какую-то ахинею там с Ходынкой придумали, там чушь, вот этот от начала до конца, там ничего нет вообще. Я аж от восторга полез посмотреть, кто же написал такой замечательный сценарий. Что это за бог сценарного мастерства? Залез, я не помню, кто это такой. У него в жизни написан один сценарий для художественного фильма «Матильда». То есть, как ты понимаешь...
И он умер.
К самому дорогому, вот к постановке самого дорогого фильма в истории отечественного, современного отечественного кино, мы привлекаем не лауреата там, знаешь, у него там вся грудь в Оскарах, и не знаю в чем, который вот это вот, только аплодисменты сорвать и встать, потому что человек велик, вообще не пойми кого, а гражданин-учитель... При всем уважении. Какие он блокбастеры снял, которые нас с тобой, например, вот мы сейчас обнимемся и заплачем. Настолько прекрасные фильмы режиссера-учителя.
После «Матильды» я готов обняться и заплакать.
Да?
Легко.
Ни одного. Кто эти люди? Кто вам это вообще доверяет? И тут к вопросу о случайности. Как говорил один из наших горячо любимых вождей, кадры решают все. Не только костюмер, осветитель и оператор должен быть хорошим, должен быть хороший сценарист, должен быть хороший режиссер, должны быть хорошие актеры, потому что актерская игра сидением Козловского в чане с водой и пусканием пузырей, она как-то ничего не решает в фильме. Если оттуда убрать этого Козловского, то ничего не изменит. Чего это так Вамен в банке делал? Где выстрелил это в конце? Нигде. Сидел, пускал пузыри. Ну круто, да, да, задумка. Тут все наши идиоты, они как всегда говорят, ты ничего не понимаешь, одновременно снимался сериал и кино. И в сериале вот эту линию развернут, еще что-то там развернете. Господи, ну чушь написана какая-то убогая, по-идиотски поставленная. Грустно, денег жалко. Они ж народные все-таки деньги, как у нас любят говорить. Это же на наши налоги снято, между прочим.
Если я переделаю «Матильду», я приду к вам, Дмитрий Юрьевич.
У нас уже я проектор привез, у нас экран есть, то есть мы тут по-большому можем сделать, ёлы-палы, да.
Если получится. Я как бы, ну, я попробую, но для меня сейчас это вот такой своеобразный.
Так а как? Челлендж. Процесс переделки – это просто перемонтаж или переозвучка?
Нет,
я могу что-нибудь переозвучить. Я могу булькать за Козловского.
За Козловского. Булькать за Козловского – это хорошо. И в титрах напишем «Булькал Дмитрий Юрьевич Пучков за Козловского».
Нет, в титрах меня не пишите, а то еще привлекут, блин.
Нет, на самом деле здесь «Викинг» перемонтировать невозможно, и «Матильду» перемонтировать невозможно. Возможно перемонтировать тогда, когда фильм был хорош, но там есть небольшие недостатки, как, например, в «Логане», когда немая девочка вдруг посредине фильма начала болтать. Причем без умолку и непонятно почему.
А зачем вот... она раньше молчала?
Да. Вот я все моменты вырезал, где она говорила, и заговорила она впервые после того, когда он уже умирает.
Это
и сказала папа.
Да. Вот ее потрясло.
Да.
И тут она заговорила.
Так это было несложно. Вырезать, где девочка болтала, было несложно. Из «Викинга» нельзя вырезать чего-то, чтобы осталось хорошо. Поэтому.
У нас есть семейная такая. Это... Предание, как у азиатских родственников, мальчик до 7 лет не говорил, ага. Или там до 6, я не помню, долго не говорил. А потом бабушка мыла у него полы в комнате, его ставила на табуреточку, мыла полы, а он ей сказал, что под кроватью плохо вымыто. Что ж ты раньше-то молчал? Раньше нормально мыли. Вот. Ну, он же по делу высказался, так и девочка, да. Будучи потрясённой, вот тут она заговорит, да. Тогда это сыграет. А так, а к чему она у вас на середине заговорила?
Непонятно к чему. В работе над «Викингом» приходится брать за основу ту историю, которую они хотели рассказать. Вот есть князь Владимир, да, ага. Есть у него два брата. Ага. Старший умный был детина, средний был
и так и сяк,
младший вовсе был дурак, да. Соответственно, есть история его взаимодействия с братьями, кто кого убил, кто кого задавил, чего он добился, как пришел к крещению Руси, какие у него были отношения. Вот условно историю от начала князя Владимира с его перипетией с братьями к тому, как он пришел к крещению, нужно как-то разложить так, чтобы она была нам с вами любопытна. И как здесь не впасть ни в отрицание религиозное, говоря о том, что религия – это полная чушь, ни в религиозное поклонение, говоря о том, что это светоч в окошке, на который все молятся, тоже не очень понятно. Я сейчас пытаюсь, это почти невозможно, я сейчас пытаюсь историю про князя Владимира простроить. Единственное, что мне нравится в фильме – это название «Викинг». Название мне нравится, это уже хоть что-то. Да, соответственно, получится, не получится, я не знаю. Это сейчас проект, который у меня живой. Кстати, я же что делаю? Я взял 5 исторических фильмов. Угу. Я взял «Семь самураев» Куросава, я взял Андрея Рублева, я взял «Гладиатора» Ридли Скотта.
Очень исторический фильм.
Я брал фильмы, из которых можно что-то украсть, историческую подлинность или какие-то вещи для того, чтобы имплантировать это вот в этого мертвого викинга. Поэтому я сейчас разбираю фильмы, 5 исторических фильмов, из которых ага. пытаюсь натырить чего-то для того, чтобы это… Например, первое, на что я натолкнулся, это что в хорошем историческом кино, как скоро ты понимаешь, что это не наше время. Очень нетривиальный вопрос. Вот начинается изображение, ты должен в какой-то момент понять, что это не сейчас, а это давно.
Ну, в Андрее Рублеве.
Значит, в Андрее Рублеве это примерно на 7-й секунде панорама по этому зашитому шару опускается к людям в лохмотье с деревянными граблями, без металлических, с веревочками, и ты понимаешь, не сейчас. Плюс музыка на титрах, эти рожки, то есть
грязище, говнище.
Да. Значит, в «Гладиаторе», как это ни странно, ты понимаешь, примерно за 4 секунды. Там первый кадр – рожь, и человек идет, ведет рукой по ржи, у него рука в шнуровке, в боевого доспеха, и ты через 3 секунды понимаешь, что это не сейчас. И в «Викинге» первое, что ты видишь – облака. Облака. В какое время – не ясно. Потом ты видишь зимний лес. Неясно. Потом ты видишь бизон. Неясно. Это уже прошло секунд 40 изображений. Потом люди выскакивают из кустов. В чем они? Тоже непонятно.
Вот с моей точки зрения это чистое фэнтези. Знаешь, это не отсылка меня к какой-то эпохе. Повторюсь, Андрей Рублев, ну, кино гениальное, не будем кривляться.
Да, да.
Там все сделано так, как надо. Вот все от начала до конца. Шмотки, лапти, скоморох, быков. Даже опричники.
Чудные.
Сотрудники органов внутренних дел, которые чудные. Подошли, никаких криков, никаких воплей,
ты,
под ручки взяли и мордой об стол хлоп, да? Полное равнодушие.
Погрузили.
Гениально. Вот гениально.
Гениально.
А здесь какое-то фэнтези. Что это за монстр? Я считаю, что это монстр выскочил, это не бизон, не тур никакой, это какой-то бизон. Кто эти люди? Что это за шмотки? Кто они такие?
Они же все в одинаковых шубейках.
Так точно. И вот эти вот… Хари, у меня, ты знаешь, я одно время ходил в спортивный зал, где каждый тренер, он был, как это теперь принято, он был яркая личность. Вот я всю жизнь мышь серая, мне не нравится, когда я выделяюсь из людей, мне не нравится, когда меня видят, ну, замечают. Я никогда не прикладываю никаких усилий, поставить себе гребень на башке, покрасить его в красный цвет и смотрите, какой я, умом выделяться надо, так нас в детстве учили. Так вот, там личный состав, у одного коса, у другого там пробрито что-то на башке, у третьего какие-то немыслимые татуировки, и у меня такое чувство, ты знаешь, что ты в какой-то дурной, именно дурной компьютерной игре, где каждого вот надо вот разрисовать как-то, чтобы он отличался. Вот эти такие же. Во-первых, там хари откормленные такие, видно, ты там гири поднимаешь целыми днями или что, откуда на тебе столько мяса-то. Это как это? Ну, есть художественный фильм «Хищник», где бойцы так называемого американского спецназа, они там все по 120 килограмм. Вы нормального солдата-то видели когда-нибудь? Он те 40 километров в день пройдет, вот этот, а сколько он на себе унесет? Его самого не надо будет нести, или его тут же на мясо распатронить скорее? Чушь какая-то.
Это жанр. Это жанр.
Ну, там хотя
они
бы,
там такие должны.
Там
быть,
хотя да. бы хорошо получилось. Все-таки Арнольд, косяки там всякие немыслимые, хорошо получилось. А тут глупость. Ну просто глупость. Вот глупость. Вот от начала до конца глупость этот викинг. Зачем ты им занимаешься? Я вот это отказываюсь.
Потому что эта задача непосильная никому. Никто. Я не знаю людей, которые готовы сказать: я могу исправить эту историю. В силу того, что это моя специализация, работа по Шекспиру, работа с фильмами. Работа по анализу меня все к этому ведет. То есть это для меня испытание самого меня, себя. Если я смогу это сделать, это не значит, что я буду этим заниматься и развлекаться. Это очень трудозатратно. Просто если я смогу, я пойму, на что я способен, так скажем. Поэтому это мое собственное для себя не. Это не знаю.
Ну, задача, конечно, да. Повторюсь, у меня тут проектор, экран. Давай посмотрим в итоге.
Посмотрим, что получится. Вот, поэтому как только какие-то будут результаты по викингу, я с удовольствием приду, расскажу, смог я или не смог. Но я надеюсь все-таки, что мы на что-то способны, что мы здесь не просто так сидим. Я же это, я же не вчера родился, да? Я не вчера закончил институт, я не вчера занялся разборами и аналитической работой. То есть Шекспир-то гораздо потяжелее будет, чем работа над тем же викингом.
Несколько, да.
Несколько потяжелее.
Есть разница.
Гамлета, кстати, я уже половину перевел.
Только хотел вопрос.
Половину. И я вам скажу, что то, что было про Ромео и Джульетту, ну, надо умножить где-то на 5, то, что в Гамлете.
Неплохо.
Я вам приведу один простой пример, самый банальный, на который я натолкнулся. Гамлеты никто не любит, скучные, неинтересные. Самый интересный Гамлет – это Шварценеггер, который «Ты убил моего отца, Клавдий, большая ошибка». Это самый лучший Гамлет, самый правильный.
Быть или не быть?
Не быть.
Останови свою руку, благородный принц, кто тебе сказал, что я благородный?
Что я добрый, да. Самое смешное, что это люди, которые вот такой снимали юмористический цитату из Гамлета, они здраво подходили к тому, что это бред. Они смеялись над тем, что там бредово. Я вам приведу пример. Помните, по Гамлету появляется призрак, который рассказывает Гамлету о том, что его отца убили и нужно отомстить.
Да.
И все, значит, рисуют, призрак появляется, такой прозрачный, гигантский, вещает, Гамлет страдает. Знаете, первое, на что я натолкнулся? На главный вопрос. А призрак-то не фальшивый. Зачем приходит призрак? Призрак приходит сказать, что король Клавдий убил твоего отца, иди и убей его. Представьте себе, что в Эльсиноре есть люди, заинтересованные в том, чтобы Клавдий не был королем, которые за другого короля, который сядет на трон, голосуют. И руками Гамлета они могут сейчас легко убрать этого
короля. Вопрос, да.
А откуда ты узнал, кто крайний, кто сказал тебе, что Клавдий убил отца? Он правда убил, но кто натравил? Кто? Призрак. Взятки гладкие, не найти тех, кто Гамлета направил. Поэтому если мы представим себе, что призрак был организован, и Гамлета позвали, иди, там, значит, твой отец, он тебе скажет, и здесь возникает вопрос, Гамлет знал, что призрак фальшивый, либо он искренне верил, что это призрак? Если знал, вот к вам приходит и говорит, Дмитрий Ильич, тут у вас призрак ходит, заходите, он вам расскажет, что в бухгалтерии какие у вас проблемы, вы знаете, что это не призрак. И он говорит, значит, вот так и так, такие-то проблемы. Вы информацию от него взяли, и она вам очень полезна, и вам глубоко наплевать, настоящий этот призрак или поддельный. Поэтому эти игры дворцовые гораздо... Это не фэнтези, где честный Гамлет верит, что это призрак. К нему, когда приходят люди, говорят, вы знаете, мы видели вашего отца на стене. Он говорит, серьезно? Издеваетесь? Он говорит, и в чем он был? Угу. А забрало было поднято, хорошо. И что, Влад, хорошо, да. Они уходят, он говорит, по-моему, меня хотят здесь немножко. Хорошо, я схожу, посмотрю. То есть, он вообще, у него нет никакого трепета. А когда он призрака нашел, с призраком поговорил, всю информацию взял, знаете, что он начинает делать? Там есть странная сцена, которую никто не может сыграть. Он бегает и говорит, переменим место, идите сюда, клянитесь на моем мече, переменим место здесь, как ты быстро пробираешься, призрак снизу ключит, переменим место. Никто не знает, почему он бегает туда-сюда и говорит, давайте сменим место, поклянемся здесь, сменим место, поклянемся здесь. Он и вышел, поговорив с призраком. И говорит, ну что, достает меч, и говорит, ну что, давайте, рассказывайте, чё как, поклянитесь. Угу. Призрак кричит, клянитесь, он говорит, слышите, ваш товарищ из подполья вам, ваш подельник, подсадная утка, дословный перевод, подельник, подсадная утка вам говорит из подполья, клянитесь. Призрак кричит, клянитесь, почему подсадной? Чё он вдруг орёт-то, призраку-то какая разница? Он говорит, ты не... Пока призрак не пойман, есть свидетель. И Гамлет говорит, так, ну-ка, давайте переменим место сюда. Ага. Слушай, а ты быстрый, давайте-ка туда. Он пытается, не отпустив этих, поймать призрака. И у него не получается. А призрак от него бегает. И он говорит, старый крот, слушай, а ты можешь еще быстрее там бегать? Ну, смешной ты какой парень. То есть, это уже не отец, это уже не призрак. Он этих держит на мушке, и они молчат. Они молчат, они говорят, призрак, а в чём нам поклясться? И молчат до конца сцены. А он водит их на мече за собой и пытается отловить еще и того, их подельника. Жуть! Призрак-то фальшивый. Никто никогда об этом не говорил. И там начинается... Там... Когда мы смотрим обычного Гамлета, мы всегда, ну как он поверил, что это призрак? Ну что он идиот, он ничего не понимает, он при дворе первый день.
Наоборот.
А этот-то понимает все. Он понял, что его купили, он взял эту информацию, он пытался. Страшная штука, поэтому я наполовине еще, поэтому, когда я дойду до конца, это будет повеселее, чем Ромео и Джульетта.
Когда примерно?
Я надеялся к концу осени. Да я все время отвлекаюсь, я не могу. Я, когда закончил «Ромео и Джульетта», я надеялся, что я уже такой опытный товарищ, что я сейчас начну «Гамлета», у меня появится поддержка, театр будут ставить мою, значит, «Ромео и Джульетту», я буду сидеть и, значит, красиво переводить и ни на что не отвлекаться. Получается так, что я перевожу небольшой фрагмент, а потом буду зарабатывать деньги для того, чтобы…
Это то неизбежность.
Есть, да. Для... То есть, меня поддерживает, проект мой поддерживает по «Гамлету», но недалеко не до такой степени, чтобы я мог ни на что другое не отвлекаться. Поэтому я делаю проект по разбору фильмов, зарабатываю деньги и возвращаюсь к разбору «Гамлета». Вот. Кстати, постановку «Ромео и Джульетта» где-то на севере в каком-то любительском театре сделали по моему тексту.
Снимали.
Снимали. Есть фрагменты. И я... Это были абсолютно любительские актеры, любители. Ага. И я смотрел, что все тексты ложатся, и зритель смеется, и те конфликты, которые я заложил в сцену, срабатывают, даже несмотря на то, что актеры не профессионалы. Меня это очень сильно погрело, честно. Поэтому я думаю, что этот текст до постановки дойдет.
Я бы рекомендовал массе любителей, которые хотят вырваться вперед на чем-то необычном, как это всегда бывает, заявить о себе. Пробуйте, ёлы-палы, материал готовый, только
да.
Ждет.
А Гамлеты интересуются, причем там из Грузии интересуются, театры звонят, хотят уже получить текст. Я говорю, ребят, дайте мне доделать. Поэтому, в общем-то, история такая. Все будет. И Гамлет будет, и Викинг, надеюсь, получится. Все, обо всем расскажу. Приду и обо всем расскажу.
Ждем.
Ждем, я буду.
Успехов.
Спасибо.
Ждем.
Спасибо.
Да. А на сегодня все.